Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» я хочу вспомнить о великой балерине, великой, потрясающей женщине, личности Галине Сергеевне Улановой. Поможет мне моя память и книга Бориса Львова-Анохина «Галина Сергеевна Уланова». Первый раз я увидела Галину Сергеевну в хореографическом училище имени Вагановой, когда она приехала на гастроли на свой юбилей. Она пришла к нам в училище, и я, еще тогда 12-летняя девочка, ученица, узнала, так же, как и все узнали об этом, что в нашем училище сейчас находится Галина Сергеевна, находится Уланова. И это, надо сказать, вызвало у нас, у учащихся училища, невероятный переполох, потому что это имя, оно всегда для нас было каким-то таким абсолютно магическим. Это имя было связано и с традициями, и с Вагановой, и с Ленинградом, и с отъездом в Москву, и с какими-то тайнами, которые мы, дети, пытались разгадать в этой удивительной балерине. Конечно, я не видела Галину Сергеевну на сцене в партиях балетных, но, конечно же, я пересмотрела все возможные записи, сделанные во время ее работы, во время ее присутствия и в Большом театре, и в Кировском балете, Ленинградском театре имени Кирова, театре оперы и балета, который теперь называется Мариинский театр. И я помню, как мы, сгрудившись в кучку, поднимались на пятый этаж. Вообще пятый этаж всегда был в училище хореографическом имени Вагановой место, куда не очень-то часто ходили малыши, потому что там обитали уже наши профессора и выпускники. Там находился музей, училище, и как-то мы туда не очень часто ходили, и это было всегда такое событие, появление на пятом этаже. И мы вот так вот кучкой поднимались на пятый этаж, потому что узнали, что именно на пятом этаже в музее у Мариэтты Харлампиевны Франгопула, хранительницы этого музея, сейчас находится, сейчас там с ней беседует Галина Сергеевна Уланова. И, подойдя к двери музея, мы чуть-чуть приоткрыли дверь, заглянули в музей и увидели. И вот то, что я увидела, абсолютно как фотография запечатлелась в моей памяти. Во-первых, я увидела абсолютно мягкую линию спины. Это не была абсолютно прямая спина, такая подтянутая, агрессивно прямая. Она была какой-то мягкой, чуть изломанной. И я запомнила ножку в очень красивой туфельке с каблуком, очень красивый мягкий подъем, широкая юбка, красиво уложенные волосы и очень красивые кисти. Она сидела в профиль, и я так и не увидела ее в анфас, но этот профиль мягкий, такой какой-то профиль, как бы в каком-то тумане, в каком-то плавном рисунке, в каком-то ощущении недосказанности. И вот это ощущение недосказанности, недоговоренности, недорисованности, недо, оно все время у меня от Галины Сергеевны было. И вот эта первая встреча, этот первый силуэт, который запечатлелся в моей памяти, он так и остался вот самым главным. Потом я помню, что мы дождались, когда Галина Сергеевна с Маретой Харлампиевной вышла из музея, и они пошли вдаль по пятому этажу, и эту походку, тоже такую очень зыбкую, невозможно забыть. И потом, когда я стала смотреть записи, вот эта зыбкость образа, она всегда удивляла меня, потому что это, наверное, и есть главное, что является таким манким в образе Галины Сергеевны Улановой, таким притягательным и таким таинственным, таким загадочным, таким неразгаданным. Потому что вообще, естественно, нас всегда манит тайна. А когда эта тайна еще в таком мягком абресе, в таком мягком силуэте, в такой мягкой загадочности, она становится особенно притягательной. Это как какая-то нота, которая звучит где-то очень далеко, как в «Вишневом саде» у Чехова, звук лопнувшей струны. В нем и тоска, и боль, и очень тихая грусть, и какой-то очень тихий, мягкий голос, и опущенные глаза, и чуть сникнувшая голова, чуть сброшенная спина, чуть опавшие кисти. Вот это все вот в этом вот звуке разорванной струны. Вот это было мое первое воспоминание, которое, в общем, и отложило отпечаток на все последующие восприятия, всех последующих знакомств с образами, которые Галина Сергеевна делала на сцене. И поскольку я их все-таки видела в записи, то у меня была возможность еще и еще раз всматриваться, повторяя эту запись, всматриваться в эти линии, в эти как бы полупогасшие такие жесты и пытаться разгадать эту печаль, эту грусть, эту какую-то неизбывную тоску. Вообще у меня ощущение, что Галина Сергеевна Уланова, как никакая другая из русских балерин, именно русская балерина. Хотя все время есть некое противопоставление Галины Сергеевны Улановой и Семеновой, а впоследствии Галины Сергеевны Улановой и Плисецкой, но вот для меня все-таки более точное сопоставление это с Семеновой, потому что Семенова это такая величественная, царственная, такая шикарная балерина, такая имперская балерина. А Галина Сергеевна это балерина царственная, но очень ленинградская. Вот в Ленинграде вот эта царственность вообще в облике города, эта царственность такая очень скромная, очень сдержанная. И недаром всегда считается, что классические танцовщики, воспитанные ленинградской балетной школой, они слишком, может быть, для кого-то сдержанные, хотя именно они несут вот эту вот абсолютно классическую, величественную, очень сдержанную манеру танца. И для меня эталоном этого танца, конечно же, является Галина Сергеевна. Из книги Бориса Львова Анохина. В истории классического балета были этапы, когда появление большой балерины, значительной артистической индивидуальности помогало возрождению и обновлению его прекрасных традиций, его высокой культуры. Михаил Фокин писал об историческом значении творчества Анны Павловой. «Павлова оказала большую услугу старому классическому балету. В то время как многие за устарелость некоторых приемов балета готовы были поставить крест на все искусство, она умела показать те ценности в старом балете, которые были бы незамечены без нее. Павлова оказала незаменимую услугу и новому балету. Она стала первой балериной в реформированном русском балете. Почти все первые опыты новых постановок прошли при ее участии в качестве главной исполнительницы». Советский балет богат замечательными, талантливыми балеринами, но особое историческое значение двух из них – Марины Семеновой и Галины Улановой. Оно состоит как раз в том, что они сумели показать те ценности классического балета, которые подвергались сомнению в эпоху острых дискуссий, театральных поисков и реформ 20-х годов. А Галина Уланова не только оказала большую услугу классическому балету, но впоследствии стала участницей почти всех новых опытов молодой советской хореографии. Конечно, нельзя сводить сложный процесс воскрешения и развития классического танца только к деятельности Семеновой и Улановой, но тем не менее их историческая роль в этом процессе очень велика. Надо сказать, что надо напомнить нашим слушателям, что и Семенова, и Уланова, и, конечно же, моя главная учительница, мой педагог Наталья Михайловна Дудинская, все эти великие балерины, вышли из класса Агриппины Яковлевны-Вагановой. Я не называю Шелест, я не называю Генслер, я не называю Кургапкину, я не называю очень многих танцовщиц, но я называю именно вот этих двух сейчас, Галину Уланову и Марину Семенову, потому что именно о них в одной из глав своей книги говорит и пишет, и вспоминает Борис Львов-Анохин. Семенова и Уланова начинали свою деятельность в то время, когда слышались упорные утверждения, что эстетика классического балета отжила, что она безнадежно архаична. Ставился вопрос о снятии с репертуара некоторых классических балетов. В «Лебедином озере» усматривали упаднический идеализм, в «Жизели» – феодальную мистику, элементы акробатики – вторгались даже в такой балет, как «Щелкунчик». Классическая партия «Маши» уснащалась всевозможными кульбитами, шпагатами и колесами. Существовала реальная опасность разрушения классических форм и традиций. Но эти балерины вдохнули в классический балет новую жизнь. То, что казалось мертвым в своей условности, обрело содержание и поэзию, смысл и живую красоту. Может быть, именно противоположность их индивидуальностей подтверждала жизнеспособность классического балета, многообразие его возможностей. На триумфальных спектаклях Семеновой зрителя не покидало восторженное чувство восхищения перед красотой самого балетного искусства, искусства совершенного движения в музыке. Уланова часто заставляла забыть о балете. Она заставляла забыть и сама забывала о преимуществе и престиже балерины, извечно стоящей в центре балетного представления. Перевоплощаясь в образы своих скромных героинь, она заставляла зрителя переживать их судьбу как непреложную духовную, психологическую реальность чувств и мыслей. Семенова в первых же своих выступлениях властно, во весь голос утверждала великолепие своего искусства. В ее танце была требовательная, победоносная целеустремленность, и нельзя было не преклоняться перед ее могучим талантом. Уланова выходила на сцену тихо, как бы не замечая зрителей, словно смущенно потупившись. В ее танце не было наступательного задора, внешней энергии. Она как будто ни на что не претендовала. Но именно эта застенчивая замкнутость, сосредоточенность заставила всех признать исключительность ее индивидуальности. Рядом с ней были актрисы, танцевавшие виртуознее или игравшие ярче ее. Но постепенно все остались позади. В чем тут дело? В стойкости? В неподкупности таланта? Рядом могли греметь овации, техники какой-нибудь другой балерины. Но они не понуждали Уланову вступить с ней в соревнование. Нет, она так же, как всегда, спокойно выходила, принимала задумчивую позу, полуарабеск. Зал затихал почти в благоговейном внимании. Да, конечно, в то время, 20-е годы, балет был на грани ощущения абсолютного кризиса, абсолютного. Искались новые формы, казалось, что балет должен идти в ногу с развивающейся индустриальной страной. Но все попытки пристроить балетное искусство к сегодняшнему дню, к сегодняшней актуальности, они рассыпались. Не поддавался балет, не слушался. И тогда многие предписывали смерть. Уход. Не будет этого искусства. Все, оно закончилось. Наверное, сейчас где-то мы подходим к такому же ощущению. Кажется, что вот на классических спектаклях, в общем-то, уже трудно находиться, потому что есть вот это вот тяжелое дыхание. Кажется, что балерины уже выдохлись, и балет сам стал тяжело дышать. Может быть, даже его пульс перестал где-то уже биться, и кажется, ну что же это такое, ну невозможно. И вдруг выходит какая-то балерина, и все вспыхивает совершенно другими красками. Для меня вот это произошло сейчас, вот не так давно, несколько месяцев назад, когда Диана Вишнева вышла в спектакле «Жизель». Боже мой, какое это было счастье, какой этот был восторг, как тонко, как вдохновенно сделана эта партия, как изысканно, как искусно сделана Дианы эта роль. Все совершенно вообще меркнет перед тем, как эта балерина разложила каждую фразу, каждую свою интонацию, донесла до каждого, кто сидел в зале. Эти линии, это дыхание, это абсолютная трагическая история, которую нам рассказала Диана Вишнева, она совершенно потрясла. Потрясла абсолютно. Ее легкость, ее воздушность, ее сломленные пальцы, сломленные руки, ее опущенная голова, ее изысканные, ее надломленные линии – все выражало трагедию этого персонажа. Это была совершенно феерическая вещь. И я думаю, что только тогда классический балет начнет дышать, когда будет на сцену выходить вот такая личность. А когда этого нет, смотреть на классические балеты стало невозможным. И понимаешь, что все мы ищем и ждем каких-то новых форм, а они все не рождаются, не рождаются. И эти разговоры о кризисе, они слышны, о том, что нет балетмейстеров. А это же такой взаимообогащающий, взаимообразный процесс. Здесь должна появиться и невероятная плеяда танцовщиков, и тогда же появится одновременно невероятная личность, хореографическая, балетмейстер, мастер хореографии, человек, который сможет поставить такой спектакль, который подымет хореографический театр на какую-то новую ступень. Мы все ждем этого человека, и вот пока что, конечно, не получается, ни мы его не видим, но это обязательно должно произойти, и это совместный такой рывок. И группа невероятных танцовщиков, и 1, 2, 3, 4, может быть, 5 появится одновременно интересных хореографов. следующей программе «Контрданс» мы продолжим говорить о Галине Сергеевне Улановой.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.
Сильное впечатление.
Александр Набоков, журналист, главный редактор газеты «Книжное обозрение».
Я посмотрел прекрасный фильм Джона Туртура, который называется «Фанин Джигало», совершенно роскошный, и расстроился, что раньше не знал Туртура как режиссера, потому что актер, он, конечно, блестящий, я давно его люблю, а как режиссер вот раскрылся для меня первый раз. Чудесное кино, абсолютно такое Вуди Алленовское, и не зря он Вуди Аллена, собственно, пригласил на вторую главную роль.
Радио России. Культура. Эти фильмы вот-вот выйдут в прокат. Но Антон Долин и Арина Богдан расскажут о них уже сейчас. «Экранная копия» – программа, которая поможет сделать выбор. Смотреть или не смотреть. «Экранная копия». Загружайте сегодня в 18.35. «Вещи и сны» снятся с четверга на пятницу. А в ночь с пятницы на субботу снится необычная музыка. Вы слышите ее в программе «Экзотика». Полночь с пятницы на субботу. Обычное время для необычной музыки. Лично я любил боевики и комедии. Но в программе «Очень личное кино» услышал о других жанрах. О них так рассказывают, что не посмотреть невозможно. Очень личное кино. Послушайте. А кино для разносторонних личностей. По будням в 20.30.